Дорога к свету. Какое горячее солнце! Вздыхали крестьяне, изнывая от палящих лучей. Луга пожелтели и высохли, земля потрескалась, а с юга постоянно дул горячий ветер. Верующие села Хандох собирались в небольшой церкви и молились о дожде, хотя соседи насмехались над ними, утверждая, что никакие молитвы не помогут, пока дует ветер с долины. Жители этого горного села считали себя благочестивыми, и никому не приходило в голову, что Бог может за что-то гневаться на них. И вдруг эта засуха, это жгучее солнце. За что? Они же ничего плохого не сделали. Многим казалось, что Бог поступает с ними несправедливо. В Хандохе жила молодая семья Ремпель, Яков и Роза. Этим летом у них родился сын, и не было, на их взгляд, на свете людей счастливее, чем они. Они любовались друг другом, любовались своим малышом. Им было все равно, светит солнце или идет снег. Они принадлежали друг другу, и все остальное уходило на задний план и не волновало их. В детстве мать каждый день рассказывала Розе об Иисусе Христе, учила молиться. Но потом она неожиданно умерла. Вначале Роза постоянно молилась, но постепенно все реже стала прибегать к Богу, а затем и вовсе перестала молиться. Встретившись с Яковом, она вообще забыла о Боге, перестала нуждаться в нем. Сильные руки Якова были в глазах Розы надежной защитой и для нее, и для Андрюши, их маленького сына. Несчастье случилось после обеда. Роза дремала, укачивая ребенка, как вдруг за окном раздалось «Пожар! Пожар!». Тихое село ожило, то тут-то там раздавались испуганные вопли и крики. Яков молнией влетел в дом. У него не было времени подготовить Розу и спокойно вывести на улицу. Он бросил на нее одеяло и вместе с сынишкой вынес на улицу. «Село горит, но ты будь спокойна, дорогая, с тобой ничего не случится», – приговаривал он. На крыше красивого, только что выстроенного дома Ремпелей танцевали красные языки пламени. Тушить дом не было смысла, горело все село. Когда Яков кинулся к дому, чтобы взять самое необходимое, рухнула крыша и погребла под собой все имущество молодой семьи. Со всклоченной головой, в порванной рубашке, Яков в отчаянии смотрел на поблевшую от страха Розу. Он раздумывал, куда бы определить жену с ребенком, как вдруг услышал слова пробегающего мимо мальчика. «Господин пастор сказал, что все, у кого нет дома, шли к нему в церковь». Церковь и дом пастора стояли на холме, и пожар не коснулся их. Семье Якова пастор выделил отдельную комнату. Это был ужасный день и ужасная ночь. На рассвете почти все христиане пошли к своим домам посмотреть, что осталось от них. Многие впали в отчаяние. Ни одна рука сердито сжималась в кулак и поднималась к небу. Ни с одних уст срывалось проклятие в адрес Бога. Христиане же в эти трудные дни смиренно склоняли голову и подолгу стояли перед Богом на коленях, умоляя о милости. Вскоре начала приходить помощь из города. Погорельцам высылали продукты, одежду, постель и деньги. Жители, лежащих в стороне от села домов, которые сохранились от пожара, делились с несчастными тем, что у них было. Принимали их в свои дома, помогали очищать дворы от мусора, подвозили стройматериалы, чтобы успеть к зиме выстроить новое жилье. На следующий день после пожара пошел долгожданный дождь и быстро затушил тлеющие кое-где очаги. Дождь шел всю неделю, не переставая, как это обычно бывает в горах. На третий день горное озеро переполнилось и выбросило желтую мутную массу в реку, которая ревущим потоком побежала через долину. Если неделю назад многие были недовольны солнцем, то теперь с таким же возмущением смотрели на облака. Строительство домов не продвигалось, а совместное проживание в тесноте было нелегким. Только в одном доме, самом маленьком и отдаленном, не ощущалось трудностей. Здесь жил страдающий подагрой седовласый старичок Кольман. Среди сельчан ходил слух, что у старика не все в порядке с головой. Многие боялись проницательного, хотя и доброго взгляда, его голубых глаз. Слова его казались им странными. Но после пожара мнение о старике резко изменилось. В его доме тоже нашли приют погорельцы. И, к своему счастью, получили больше, чем кров и необходимое для жизни. Спустя несколько дней они говорили своим знакомым. «Пойдите послушайте, что знает Кольман. Он читает Библию и так просто объясняет ее». Люди стали приходить к богобоязненному старику. Приходили не только отягченные заботой мужчины и женщины, но и дети. Два мальчика, спавшие у него на сеновале, приглашали своих сверстников. «Дедушка Кольман знает такие интересные рассказы, что можно слушать до утра». Кольман же ко всем относился приветливо и внимательно. Он не считал, что говорит и делает что-то особенное. И собравшимся в его доме крестьянам он не говорил ничего нового, кроме того, что написано в Слове Божьем, которое проповедуется на земле уже сотни лет. После пожара Роза почти два месяца лежала с высокой температурой. Когда же ее удалось наконец сбить, больная, казалось, потеряла последние силы. Она едва могла приподнять голову, чтобы посмотреть на сына, которого Яков подносил к ней. «Разве бывает температура в глазах?» – тревожно спросил Яков у пастора. «Да, это воспаление глаз», – серьезно ответил пастор. «Ей нужен покой и темнота. Будем надеяться на милость Божью». С тех пор Яков не мог освободиться от страха, что вот-вот потеряет Розу навсегда. Когда она жаловалась, что видит все как бы сквозь пелену, а его узнают только по фигуре, Яков пытался успокоить ее, что это от слабости и скоро пройдет, нужно только потерпеть. Сам же он был близок к отчаянию. «Будем надеяться на милость Божью», — вспоминал Яков слова пастора и с горечью думал. «Легко говорить так тому, кто не пережил подобного горя». Разве Бог из любви так поступает с нами? Конечно, нет. Что толку, что я в школе учил стихи и песни, читал Библию? Если бы Бог любил нас, то сияющие глаза Розы не ослепли бы. Какой я несчастный. «Яша, я думаю, что больше никогда не буду видеть», — сказала Роза однажды вечером. «Не успокаивай меня. Я думаю, мы давно уже знаем об этом. Но, Яша, я не перенесу этого». «Ради тебя я молчала, но больше молчать уже невозможно. Я чувствую, что ты тоже понимаешь все. Сегодня я вспоминала о твоем дяде. Он может молиться, как молилась моя мама. Пойди и попроси его прийти ко мне. Может, он поможет. Это моя последняя надежда». Старый Кольман, дядя Якова, бедный и больной, не получал от своего племянника никакой помощи. Поэтому Якову не очень хотелось идти к нему, но он не мог отказать своей любимой жене. Он был готов идти куда угодно, лишь бы она стала здоровой. На беззубом лице Кольмана засияла улыбка, когда он увидел племянника. Выслушав его, он сказал: «Знаешь, Яша, я очень медленно передвигаюсь на костылях, но завтра постараюсь прийти, если Бог позволит». На следующий день дедушка Кольман сидел у постели больной. Яков оставил жену с дядей и пошел на стройку. В обед, вернувшись домой, он нашел Розу заплаканной. Услышав шаги мужа, она тут же пожаловалась. «Неправду говорят люди, что дядя Кольман может утешать. У него совсем нет сострадания. Он отчитывал меня как маленького ребенка и хотел напомнить все мои грехи. Но когда я сказала ему, что не для этого позвала его, он стал говорить про какие-то новые заплаты на старом платье, что прежде всего нужно получить новое сердце, а потом только Иисус сможет что-то сделать для нас. Мне совсем непонятно, что он хотел этим сказать, но его слова почему-то не выходят у меня из головы. В конце он хотел помолиться, но я сказала ему, что если он не может молиться, о чем я прошу, то пусть идет домой. Это, наверное, было нехорошо с моей стороны». Роза волновалась и говорила очень быстро. Яков несколько раз пытался прервать ее, чтобы успокоить, но не мог. Кончив рассказывать, она зарыдала. Яша, спаси меня. Я не хочу быть слепой. Я не перенесу этого. Нет, я не хочу оставаться в темноте». Яков повез Розу в город к хорошему доктору. После тщательного обследования врач сказал Якову, что болезнь его жены неизлечима. Вскоре все сельчане узнали о том, какое горе постигло молодую семью. Старик Кольман, услышав эту печальную новость, покачал головой и не сказал ни слова. А потом, оставшись один, он упал на колени и стал умолять Бога о милости. «Господи!» — шептали его бесцветные губы. «Ты взял Розу в свою школу. Помоги ей прийти к тебе, ведь у тебя достаточно света и для слепых глаз». Прошло 3 года. Яков построил новый, очень уютный дом. Старый Кольман иногда посещал их, говорил о Боге. Роза осталась слепой. Желание дяди Кольмана еще не исполнилось, но Роза все же стала тише и спокойней. Она уже не так часто плакала, иногда выглядела даже счастливой, особенно когда Андрей рассказывал ей о своих делах или, подражая отцу, старался что-то помочь. Роза любила мужа больше всего, для нее он был дороже, чем Бог. Иногда она забывала даже про сына, когда Яков был дома. Он тоже любил ее больше всех на свете. Он варил и убирал, хотя сильно уставал на работе. Стоило Розе только намекнуть на что-то, он тут же исполнял ее желание. Она издалека слышала его шаги и встречала у калитки. В минуты печали он утешал ее, как ребенка. Его горячий, суровый характер был незнаком Розе. Для нее у него была только любовь. Роза не могла жить без Якова, эгоистично предпочитая его всему на свете. Поэтому, когда дядя Кольман однажды начал говорить ей о милости Божьей, которая ведет к покаянию, Роза ответила: «Мне никто не нужен, кроме Яши. Меня ничто не интересует, кроме любимого мужа». «Яша, останься дома», – просила Роза, держа мужа за руку. «Пусть другие идут. Мне страшно думать, что ты должен делать такую опасную работу. Останься дома, прошу тебя. Останься ради меня». «Что же будет с нашим лесом?» – серьезно спросил Яков. «Его ведь нужно доставить домой». «Не переживай, милая. Ничего ведь не случилось при рубке, и теперь все будет хорошо. Надо доверять Богу и своей собственной силе. Тогда все будет отлично. Ну, до свидания». «Не успеешь оглянуться, как пройдет 5 дней. Только не переживай, Роза, думай о том, что я люблю тебя». Яков ушел. Роза долго еще стояла у дверей, прислушиваясь к его уверенным шагам. Затем она тихо пошла в свою комнату, села на стул и стала думать о муже. Хоть бы с ним ничего не случилось. Может, помолиться за него? Но что это даст? Бог ведь не исцелил мои глаза. Тут в ее памяти всплыли слова дяди: «Тебе нужно позаботиться о новом сердце, иначе Бог не ответит на твои просьбы». Розе показалось, что голос дяди Кольмана звучит еще и сейчас. «Наше «я» должно умереть». Она с горечью рассмеялась. «Ну, это уже выполнено. Я ведь ничего собой не представляю, ничего не значу без Яши. Он стал моим «я», моими глазами, моими руками, моей душой». Прошло 3 дня, в сердце Розы все кипело и бушевало. Она не могла ни спать, ни есть, и каждого, кто приходил проведать ее, просила описать погоду. Вот теперь, какие, наверное, скользкие доски, по которым Яков должен идти. Еще 2 дня, пока он вернется. Наконец наступил 5-й день. На улице было пасмурно и холодно. Роза уже давно была на ногах. «Еще немного, и кончатся мои переживания», — подумала она и радостно сказала: «Андрюша, сегодня наш папа придет». В обед на улице послышались громкие шаги и хлюпанье талого снега. Роза сразу поняла, что идет не Яков. Шаги затихли. Перед дверью остановилось несколько лесорубов. Как тяжело было им сообщить слепой женщине о случившемся. В последнее утро Яков поскользнулся и упал со скалистого берега в воду. Товарищам удалось вытащить его, но он был весь изранен. Мужчины сделали из веток носилки, положили на них Якова и принесли домой. Услышав страшную весть, Роза в изнеможении опустилась на стул и, закрыв лицо руками, зарыдала. «Неужели это правда? Неужели правда? Я даже не могу посмотреть на него. Случилось то, чего я боялась. Мужчины сняли с Якова мокрую одежду и уложили его в постель. Узнав о несчастье, пришел пастор со своей экономкой Марией, которая частенько бывала у Ремпелей. Они помыли Якова, перевязали ему раны. Яков пришел в себя и тихо застонал. Роза в отчаянии склонилась на колени у его постели и, схватив его руку, шептала слова, полные сострадания и любви. Видя весьма тяжелое состояние Якова, пастор сказал, что нужно обязательно вызывать врача. Когда все ушли, Мария вышла с Андрюшей в зал, оставив Розу и Якова наедине. Розе казалось, что она стала зрячей, так ясно она чувствовала малейшие движения и дыхание мужа. Она почувствовала, что он открыл глаза, и тихо спросила: «Яша, ты меня узнаешь?» Он ответил рукопожатием руки и через несколько мгновений прошептал: «Роза, я, наверное, уйду от тебя. Путь передо мной так темен. Роза, я никогда не думал о Боге, а теперь уже поздно. Я не умею молиться, в моей голове все перепуталось. Я всегда думал, что буду служить Богу, когда состарюсь, но смерть пришла неожиданно. Ах, Роза, моя Розочка, ищи Господа, только Он поможет тебе, когда меня не станет». Яков приподнялся, впившись глазами в губы жены. Он ждал от нее ответа. Сердце Розы сжалось. Сейчас, именно сейчас она должна довериться Богу, когда Он, на ее взгляд, так сурово поступает с ней. Она считала, что Богу нет дела до них, до Якова, который так мучается. Нет, она не согласна с Богом. «Яша, ты выздоровеешь, ты должен остаться со мной», — простонала она. Яков взял ее руку. Если бы она была зрячей, то увидела бы, что тень смерти уже витает над ним. В этот момент в комнату вошла Мария с Андрейкой. При виде сына светлая улыбка скользнула по лицу умирающего. «Сынок, рано ищи Иисуса», — проговорил он дрожащими губами. «Ищи его сейчас, пока ты не стал грубым и жестким, как твой отец. Ты сделаешь это, Андрейка? Ты хочешь любить Иисуса?» «Да, я хочу любить Иисуса», — серьезно кивнул Андрюша, хотя и не до конца понимал значение просьбы отца. «Иисус любит папу и маму». Мария часто рассказывала мальчику об Иисусе, и он знал его лучше, чем мама, душа которой не могла согласиться с последней просьбой мужа. «Роза, ты слышишь, что говорит наш сын? Ищи Иисуса, пообещай мне». Роза почувствовала, как Яков отпустил ее руку, и услышала его тихий шепот. «Будь милостив ко мне, Боже, прости меня». «Приходящего ко мне не изгоню вон», — уверенно сказала Мария, склонившись над умирающим. «Господь сказал, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Яков глубоко вздохнул, и сияние внутреннего мира озарило его лицо. После смерти Якова прошло много лет. Возле дома Ремпелей под тенью яблони сидела женщина. Высокий молодой человек с косой на плече подошел к ней и положил на колени большой букет. Все цветы, которые он приносил матери, должны пахнуть, потому что она слепая и может ощутить только их запах. «Правда, хорошая мама?» — весело спросил он, вешая косу на место. Женщина, которой едва исполнилось 50, радостно подняла убеленную сединой голову. «Да, Андрюша, спасибо. Заходи в дом, поешь». Через короткое время Андрей сидел уже возле матери, склонившись усталой спиной к дереву. На коленях у него лежала Библия. Возле них собралась группа сельчан. Они пришли навестить Розу и послушать, что прочитает Андрей из Библии. Становилось темно, а они все еще сидели, рассуждая о великой милости Божьей, проявленной к людям в Иисусе Христе. «Роза, расскажи нам, как у тебя получается всегда радоваться, хотя тебе досталась такая трудная доля», — попросила женщина, сидевшая рядом со слепой. «Когда Господь забрал Яшу, мое сердце было упрямым и гордым», — вздохнула Роза. «Я обещала Яше, что буду искать Христа, но не могла перебороть себя, не могла смириться и поверить, что Бог любит нас. В тот момент, когда Бог забрал моего мужа, мне казалось, что я еще раз ослепла. И тогда Андрюша помог мне, слепая нащупала руку сына. Он каждый день говорил, что его папа пошел на небо и живет там с Иисусом. Однажды ночью на меня напал сильный страх от сознания, что Яша на небе, а я никогда не приду туда. Дядя Кольман говорил мне, что у того, кто долго противится Богу, сердце ожесточается, и он может никогда не покаяться. Я переживала об этом, но искать Бога не хотела. В ту ночь меня осенила мысль, что я никогда не подумала бы о Боге, о спасении и о небе, если бы Яша был со мной. Конечно, Бог хочет, чтобы муж и жена любили друг друга, ведь брак – это Божье установление. Но ни муж, ни жена не должны быть препятствием в принятии Господа и в получении спасения. Яков же был моим кумиром, поэтому Бог вынужден был забрать его у меня. С тех пор я стала серьезно думать о Боге. Сначала только из-за Яши, желая быть с ним после смерти. Не сразу все стало у меня хорошо. Не сразу я начала радоваться. Долго еще Господь учил меня, потому что я хотела достичь праведности собственными усилиями. Иногда я приходила в отчаяние, не видя никакой пользы от своих стараний. Я принимала благие решения, но снова и снова грешила, снова впадала в разные искушения. Я готова была все бросить и больше не искать Бога, но Он озарил душу мою светом и сказал через людей, что я иду не тем путем. Только в Иисусе Христе залог победы, только в Его праведности мое спасение». Я вдруг увидела свою греховность и поняла, как долготерпелив ко мне Бог. Поняла, что ни в чем и нигде невозможно найти истинное счастье, оно только в Боге. Господь не хочет, чтобы мы сами исправляли свои грехи, латали свои лохмотья. Он хочет сам исцелить нас и дать нам новое сердце. Роза выпрямилась. Светлая радость сияла на ее лице. «Теперь я жду того часа, когда увижу моего Господа своими глазами. Это будет великий день для меня. Тогда уже ничто не разлучит нас. Да, только когда наше «я» умирает, в сердце освобождается место для Бога, и Он творит с нами чудное». Или Библия, или телевизор. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 стих. Марк Вагнер со своей семьей переселился на юг страны, где жил его двоюродный брат Генрих Пек. Марк и его жена Галина были членами церкви, но довольно слабыми в вере. Духовному росту мешали плотские привязанности. Генрих и его жена Ирина тоже считали себя верующими, но идти за Христом узким путем им не хотелось. Они любили приятно проводить время, вкусно есть, хотели брать от жизни все прелести, а на узком пути всему этому места нет. Генрих приобрел телевизор, считая, что детям нужно всесторонне развиваться. И без того духовно слабую семью Вагнеров Генрих с Ириной поспешили увлечь за собой. Марк со своей женой и 5 детьми с удовольствием ходил к Генриху смотреть телевизор. Дети увлеклись видеофильмами. Попав под влияние родственников, Вагнеры стали менять свой внешний вид. Галина постригла волосы, стала подкрашивать брови и ресницы. У нее появились модные платья. Марк купил элегантный костюм, сделал модную стрижку. Вскоре Вагнерам надоело ходить к родственникам смотреть телевизор, и они приобрели свой. «Правильно Генрих говорит, что телевизор нужен в доме», – одобрял свой поступок глава семьи. «Ведь там можно столько интересного увидеть. Слушая последние новости, будешь в курсе всех событий, будешь знать, что в стране делается, что в мире происходит, а сколько интересного там для детей». В семье Вагнеров стало весело. Телевизор работал с утра до позднего вечера, собирая вокруг себя всю семью. «Вот здорово», — говорил Марк жене. «Никуда не нужно идти, и дети всегда дома». Время шло. Телевизор стал частью жизни семьи, а если точнее сказать, стал для них настоящим идолом. Не желая отстать от Генриха, Марк решил купить видеомагнитофон. «Должны же дети развлекаться», — старался он успокоить свою совесть, отправляясь в магазин. Возвращаясь домой, Марк встретил одного брата из церкви и вдруг почувствовал, что лицо его стало бордовым от стыда, будто его уличили в каком-то непристойном поступке. «Странно», — подумал он, — «и почему это мне так стыдно стало? Я же ничего плохого не сделал. Разве это грех? Сегодня у многих есть видеомагнитофоны. По крайней мере, дети будут дома сидеть. Они же должны чем-то заниматься». Краска стыда скоро сошла с лица, и Марк перестал думать о своем поступке. Думать особенно и некогда было. Свободное от работы время посвящалось телевизору, а он направлял мышление так, что не оставалось времени для души. Дети Марка с Галиной на самом деле никуда не ходили. Разве только к другу кто-нибудь сбегает поменять видеокассету. Утром первым делом включали телевизор. Старшая дочь Вагнеров готова была всю ночь сидеть перед экраном. Родители перестали вникать в интересы детей. И все же детям скоро надоел сидячий образ жизни. Вспомнив былые времена, они хотели поиграть с отцом, побегать по улице. Но не тут-то было. Однажды сын подошел к отцу и попросил: «Папа, пойдем с нами на улицу. Погуляем немного, куда-нибудь сходим. Пойдем, а?» «Сынок, отстань, пожалуйста, не мешай», — не отрываясь от телевизора, ответил отец. Мальчик ушел от него опечаленный. В следующий раз к отцу с просьбой подошел другой сын. «Папа, пойдем поиграем немного на улице. Мы уже так давно не играли». Отец скривился, будто у него заболел зуб, и недовольно покачал головой. «Ну пойдем», — жалобно протянул сын. «Беда с вами, да и только», — проворчал отец. «Стоит мне только присесть, вам как назло что-нибудь нужно. Не дадите спокойно отдохнуть. Оставь меня в покое». Так было не раз. Иногда дети не выдерживали и начинали укорять отца за то, что из-за телевизора он совсем не уделяет им внимания. Такие высказывания сильно раздражали отца. «Вы еще учить меня будете? Марш отсюда! Я сам знаю, что надо делать!» Галина тоже стала иногда высказывать мужу свое недовольство. «Нет, Марк, ты стал просто невозможным. С тобой уже ни о чем не поговоришь. Ты кроме своего телевизора больше никого и ничего не видишь. Никто тебе не нужен, ничто тебя не интересует. Как так можно? Не понимаю». «Галя, перестань ворчать. Занимайся своими делами», – недовольно отвечал Марк, прекрасно понимая, что его привязанность к телевизору стала причиной разлада в семье. При всем этом по воскресеньям Вагнеры регулярно посещали церковь. По вечерам они всегда читали Библию, вместе молились. Правда, делали это с большой поспешностью. В 15-минутную паузу между фильмами они успевали почитать Библию и помолиться. Это свидетельствовало об их духовной нищете и легкомысленном отношении к Богу. Подобное уже было в истории народов, о чем сказано в книге Царств. «Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов». 4 Царств 17:33. Но такое состояние не приводит к духовным высотам. Христос говорил: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Лука 11:23. Очень редко бывали в семье Вагнеров такие дни, когда они, выслушав последнее известие, выключали телевизор и проводили домашние собрания. Мать брала в руки мандолину, отец гитару и вместе с детьми пели гимны. Петь они любили, особенно под музыку. Потом Марк читал Библию, вся семья рассуждала о прочитанном, а в конце беседы молились. После таких собраний у Марка обострялось чувство духовной неудовлетворенности. Совесть твердила ему, что он живет неправильно. Он понимал, что теряет что-то важное. За последнее время Марк сильно изменился, стал раздражительным, недовольным. С Галиной отношения у него тоже не теплые. А дети? Он перестал интересоваться их проблемами, да и они больше не тянутся к нему, живут, как им хочется. Неудивительно, с горечью думал Марк, я сам их оттолкнул от себя. У них появились такие словечки, что слушать стыдно, одеваются по последней моде. А сколько грязи они увидели по телевизору. Да, я и сам день и ночь сижу возле этого ящика, как обреченный. Надо что-то делать. Марк понимал, что его семью ожидает духовный крах, катастрофа, что виной всему этому телевизор. Но признаться в этом ему не хотелось. Он пробовал говорить об этом с Генрихом и с некоторыми друзьями, но они предлагали одно – научиться управлять телевизором и своим временем. «Ты не все подряд смотри, а выбирай только то, что тебе нужно», – советовали Марку друзья. И Марк старался. Он изо всех сил старался что-либо предпринять, чтобы управлять и своим временем, и телевизором, но из этого ничего не получалось. Пристрастие к телевизору росло, какая-то магическая сила тянула Марка к нему. Он чувствовал, что его воля парализована, и он не может противостать этому тяготению. Забыв обо всем на свете, он, как завороженный, просиживал у экрана до глубокой ночи. Однажды родители Галины, видя, в какие силки попали их дети и внуки, прислали Марку кассету с проповедью «Стоит как овечка, а говорит как дракон». Проповедник применял эти слова к телевизору и открывал его пагубное действие на зрителей. Он объяснял, какая сила стоит за телевизором, и доказывал полную несовместимость Библии и телевизора в доме. Эта проповедь вызвала у Марка противоречивые чувства. Внутренняя борьба усилилась. Родители Галины при каждом удобном случае старались напомнить детям и внукам о большом вреде телевизора. Немалое влияние оказывали на Марка с Галиной и дети. Они просили убрать телевизор совсем или хотя бы закрыть в одну из комнат, чтобы он не стоял у всех на виду. «Стыдно вспомнить, но дети, мои дети, учили меня уму-разуму», – с горечью рассказывал Марк спустя годы. Замечания родителей и детей заставили Марка остановиться и глубоко подумать о своей жизни и своем отношении к Богу. Дух Святой продолжал усиленно трудиться в его сердце. Марк начал больше читать. Он даже на работу брал Библию и другие христианские книги и в свободное время старался читать. Марк начал анализировать свою жизнь в свете Слова Божьего. Сопоставлял жизнь праведников и мужей веры со своей. И увидел себя великим грешником, бессильным перед своими пороками. Он пришел к выводу, что ему нужно глубоко смириться перед Богом. Как отец семейства, он нуждался в ответах на многие вопросы. Что делать с детьми? Как их воспитывать? Как удержать их от улицы, от влияния мира и другие? Он взывал к Богу, просил ответа, но не получал. И тогда он стал думать, не убрать ли ему телевизор. Но как только Марк согласился с этой мыслью, его охватил страх. Нет, только не это. Меня же люди на смех поднимут, скажут, что с головой не все в порядке. А уж если Генрих узнает, он за словом в карман не полезет. А на работе ужасно. Нет, это просто невозможно. Мы в самом деле отупеем. Телевизор включишь, и весь мир перед тобой, как на ладони. Все видишь, все слышишь. С людьми можешь разговаривать на равных, потому что в курсе всех событий. А без телевизора... Нет, это просто невозможно. Но внутренний голос осторожно обличал Марка. Неужели Бог меньше дает мудрости, чем безбожный мир через свой телевизор? Ведь это настоящее обольщение, и как ты не видишь этого? Ты все потеряешь, ты погибнешь, ты и вся твоя семья. Марк мучился, не находя в себе сил предпринять конкретные действия. Как-то старшие дети Вагнеров поехали на каникулы к бабушке с дедушкой. Переживая за своих детей, родители Галины старательно сеяли в сердце внуков доброе семя. Много рассказывали о жизни посвященных Богу христиан, о миссионерах. Дети ходили на собрания, познакомились там с ровесниками, побывали у них в гостях и увидели, как можно жить без телевизора, но с Богом и церковью. Домой они возвратились с твердым намерением служить Богу. Дочь пересмотрела свою одежду и убрала все, что, на ее взгляд, было неприлично христианке. А сын, набравшись мужества, решительно заявил отцу: «Папа, больше так жить нельзя. Или Библия, или телевизор. Или мы будем читать Библию и уберем телевизор, или будем смотреть телевизор, но перестанем читать Библию». Это заявление больно кольнуло Марка. Весь день он сильно переживал, думая о жизни своей семьи. Ему было ужасно стыдно, что сын пришел к такому смелому, правильному решению, а он не находил для этого сил. «Господи», — в отчаянии взывал Марк, — «почему от одной мысли избавиться от телевизора меня сковывает страх? Почему я так привязан к нему?» Бесконечные «почему» мучили Марка, и он не мог от них отвязаться. Он понимал, что телевизор – это не просто безобидный ящик, наполненный разными деталями и проводами. За ним кроется сила, мощная сила, способная прельстить человека и сделать его своим пленником. Да, это сила. Но сила, конечно же, не Божья. Божья сила в святом слове его, и только Бог дает человеку жизнь и свободу. Он никого не закабаляет. Значит, за телевизором явно стоит сам дьявол, желающий увлечь человека в свои сатанинские сети, обмануть и погубить его душу. «Господи, как же мне от него избавиться?» «Нет у меня на это сил», — терзался Марк. «И почему именно я попался в эти сети?» — спрашивал он себя и тут же отвечал. «Потому что не бодрствовал. Потому что пытался служить двум господам. О, сколько же я буду так мучиться! Почему не утихает голос совести, а сатана все еще держит меня в своих оковах? Наверное, потому что дьявол видит во мне искорку жизни и хочет ее погасить. Значит, я еще живой. Да, я еще живой. И пусть даже чуть дышу, но все-таки живой». Эти мысли вселили в Марка надежду. Он стал искренне взывать к Богу. «Господи, помоги мне. Я хочу жить, хочу быть свободным. Освободи меня. Ты же силен помочь. Помоги мне, избавь». Душевные страдания побудили Марка к посту, и он впервые отказался от еды, глубоко смиряясь перед Богом. Он ушел в ночную смену и на работе часто склонял колени, со слезами взывая к Богу о милости. Он взывал к тому, кто силен помочь, рассказывал ему обо всех своих страхах и, сознавая свое ничтожество, умолял о прощении. Марк просил у Господа силы выкинуть из дома коварное оружие сатаны. Бог услышал его. В сердце Марка созрело твердое решение освободиться от вещи, удаляющей его от Бога. При этом ему показалось, что какой-то огромный груз свалился с плеч, и грудь наполнилась восторгом. С трудом дождавшись конца смены, Марк поспешил домой и сказал жене: «Калина, сегодня я выброшу телевизор». «Неужели? Не может быть! Посмотришь!» — улыбнулся Марк. Он лег отдыхать, но спал очень мало, и сон его был тревожным. Напряжение прошедшей ночи давало о себе знать. Дети нетерпеливо ходили возле дверей, то и дело заглядывая в спальню. От матери они узнали о решении отца и ждали его исполнения. Как только Марк встал и вышел из спальни, его обступили дети и возбужденно заговорили. «Ну что, папа, как будем телевизор выбрасывать? Просто так раскачаем и выкинем, или в сарай уберем? Мы тебе будем помогать». Каждому хотелось принять в этом самое активное участие. Телевизор и видеомагнитофон вынесли на свалку, и в доме все облегченно вздохнули. Дети шумно делились впечатлениями и весело смеялись. «Мне не верится, что ты сделал это», — счастливо улыбнулась Галина, глядя Марку в глаза. «Откуда у тебя сила взялась?» «Бог победил во мне», — ответил Марк и рассказал жене о своих переживаниях.
Терниста дорога, з нею завжди ти будеш. не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щаслива.